Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
10:05 в Калининграде. Начинается программа «Только у нас», в студии Светлана Барон. И сегодня рядом со мной Людмила Боденкина, заместитель директора по научно-методической работе лицея номер 17. Людмила Александровна, доброе утро.
Доброе утро.
Если есть вопросы по работе лицея номер 17, звоните нам в телефон, по телефону прямого эфира 92-107-2 или пишите в Вайбер, Ватсап и Телеграм +7 963 738 107-2. Ну а поговорить мы решили о 17-м лицее, потому что на днях в конце декабря появилась информация, что 5 калининградских школ получили статус «Федеральная инновационная площадка». Вот что это такое, сейчас и узнаем из первых уст. Людмила Александровна, что это значит, то, что 17-й лицей стал вот федеральной инновационной площадкой?
А это значит то, что инновационная работа сейчас вряд ли кого удивишь. И лицеи, и гимназии, и просто общеобразовательные школы. Работая в условиях требований федерального государственного образовательного стандарта, просто обязана заниматься инновационной работой. Но если школа реализует инновационные программы федерального значения, то есть значения не только муниципального, регионального, но и значимого для всей России, то, пройдя конкурсный отбор соответствующих проектов, она получает статус федеральной инновационной площадки.
Вот тут, конечно, напрашивается вопрос, что в 17-м лицее вы сделали такого, что стали вот этой вот федеральной инновационной площадкой? Что же вы разработали?
Наш путь к инновационной федеральной площадке, в общем-то, довольно-таки длительный. И, наверное, он начинается с 2009 года, когда мы впервые приняли участие в региональном конкурсе. Был такой замечательный конкурс «Фонд поддержки местных инициатив». И тогда по инициативе нашего директора Зубковой Людмилы Георгиевны мы разработали проект лицея номер 17 «Центр спартианской культуры». И тогда вот наш проект получил грантовую поддержку, и с тех пор мы являемся основателями спартианских игр в Калининградской области.
Это какие? Что это за игры спартианские?
А вот это очень интересно. Автор спартианских игр, доктор философских наук, профессор Владислав Иванович Столяров. Название спартианские игры не от города Спарта, а от аббревиатуры «Спарт». Можно переводить и как с английского языка, тогда это духовность, спорт, искусство, а можно переводить это как аббревиатуру с русского языка, и тогда это будет соревнование поклонников активного разностороннего творчества. Спартианские игры – это модель спорта для всех. На сегодняшний день это весьма актуально. Спорт, физическая культура, движение – это все то, чего не хватает современному человеку, как детям, так и взрослым. А спартианские игры предполагают, что в них принимают участие не только люди, имеющие способности к спорту, но и те, которым просто нужно двигаться, которым просто нужно развиваться. И спартианские игры предполагают также, что и люди, инвалиды, тоже могут принимать в этом участие. И вот как раз в наших спартианских играх принимают участие и учителя, и родители, и дети. И на сегодняшний день мы, себя в лицее мы проводим регулярно, а в апреле, вот уже, наверное, будем 6-й или 7-й раз приглашать к участию на 7-е открытые региональные спартианские игры. И у нас уже сложилась целая сеть школ, которые приезжают к нам ежегодно.
То есть вы устраиваете такие себе лицейные олимпиады, можно сказать, да? Вот эти спартианиады, если можно так назвать. Просматривая новости, я, кстати, увидела, что сборная вашего лицея победила на соревнованиях по тег-регби, что-то тоже такое незнакомое обычному человеку. То есть вы уделяете внимание необычным видам спорта каким-то в лицее?
Мы уделяем внимание вообще спорту, большое внимание в лицее. И, во-первых, потому что у нас есть и соответствующие кадры. И если я сейчас скажу Елену Алексеевну Виланскую, учитель физической культуры, отличник просвещения, то многие, кто связан со спортом, поймут, что я имею в виду. Это человек, который вот отдает всю себя детям и спорту. И когда в лицее работают такие люди, когда поддержка и директора – то, конечно, можно очень много сделать в этом направлении. А так мы занимаемся и легкой атлетикой, и волейболом, и футболом. У нас замечательный многофункциональный стадион, к которому мы шли, наверное, лет 10-12. И на сегодняшний день он центр, наверное, физкультурно-спортивной жизни не только вот нашего района, но и города. То есть пользуемся не только мы, но и жители микрорайона, и спортивные организации.
А можно, кстати, прийти на стадион и позаниматься, вот если живешь где-то рядом, или закрыт он?
Нет, он не закрыт, просто там висит расписание, с какого времени можно там прийти и позаниматься, потому что, собственно говоря, уроки-то тоже проводить надо на стадионе, хотя сейчас, конечно, более гибкое расписание, уроки проходят в основном в спортивных залах.
Ну а вот если у вас такой особенный подход к физической культуре, то наверняка уроки физкультуры тоже как-то нестандартно проходят. Потому что, насколько я помню, уроки физкультуры, они давались не всем, да, то есть нужно иметь определенную подготовку, нужно все равно сдавать какие-то нормативы, это сложно, это тоже определенный стресс. Как-то уходите от вот такой вот системы? Больше игра может быть какая-то? Чем занимаются дети на уроке физкультуры?
Что касается уроков, собственно говоря, есть программа, которую надо выполнять. И в основном потребности и интересы детей учитываются во внеурочной работе. Вот именно во внеурочной.
В секциях, да, наверное,
да,
каких-то?
Ну, да, в секциях, в клубах по интересам. Вот именно там у нас и регби, и футбол, и шахматы. И мы еще увлекаемся очень и национальными русскими играми, такими как лапта. На уроках программа есть программа, но все-таки наши учителя нацелены на то, что не каждому должно дано быть спортсменом. И если, допустим, возникают проблемы со здоровьем или трудно сдать нормативы, есть еще и такой теоретический аспект. Хорошо, тогда погружайся в теорию, изучай какие-то вопросы физической культуры, пиши рефераты, выходи
можно
со следующей работы.
Да? Ух ты.
Да, можно так вот. По крайней мере, мы к этому идем, стремимся.
Но вы вот этот опыт будете транслировать на другие регионы России?
Мы будем транслировать несколько иной опыт. Дело в том, что, да, мы уже, вот, так сказать, признанные спартианцы, и у нас есть уже школы-друзья, которые приезжают ежегодно к нам на спартианские игры, но... Вы же, конечно, слышали, что сейчас весьма популярен и актуален новый комплекс ГТО.
Всех призывают сдавать, по крайней мере,
ГТО. Да, всех призывают сдавать, и спортсменов, и неспортсменов, и разновозрастных людей. Но, опять же таки, вот есть такая опасность, что это может быть скучно, неинтересно и тяжело. И вот для привлечения и детей, и родителей, и учителей, конечно же, мы разработали такую инновационную программу, как «Спарт-ГТО». Соединить элементы подготовки ГТО со спартианскими играми. Но опять же таки, это не наша вот просто фантазия. Тот же самый доктор философских наук Владислав Иванович Столяров и его ученик Вишневский, тоже Владислав Иванович, кандидат педагогических наук, они разработали концепцию игровой рационализации ГТО. И под это разработали программу «Спарт-ГТО», которая пробировалась в Москве, имела большой успех. Вот. Мы тоже работаем в этом направлении. И я еще хочу сказать, немножечко похвастаться и проанонсировать. Дело в том, что вот этот проект на федеральную инновационную площадку мы писали в конце августа. Желание было написать. Мы понимали, что это что-то такое высокое, заоблачное, это же значение на всю Россию. Писать писали, но особых надежд не имели. И когда в октябре пришел еще один конкурс на получение статуса муниципальной опорной площадки, мы несколько в укороченной форме написали вот проект именно «Спарт-ГТО» и получили статус муниципальной площадки. И вот уже в феврале мы будем проводить обучающий семинар для учителей физкультуры, и не только учителей физкультуры, для школ города, именно по технологии «Спарт-ГТО». И вот, пользуясь возможностью, я приглашаю всех наших друзей-спартианцев, и кому это будет интересно, тоже принять участие в обучающем семинаре. А потом в апреле мы встретимся на спартианских играх, и, если получится, в конце мая на фестивале ГТО.
Отмечайте себе в календаре. Людмила Боденкина у нас в студии, заместитель директора, директора лицея номер 17. Этот лицей стал федеральной инновационной площадкой. Продолжаем говорить про лицей. Прервемся на несколько минут.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в эфир. Продолжается программа «Только у нас». Мы в прямом эфире. У нас в гостях Людмила Боденкина, заместитель директора по научно-методической работе лицея номер 17, который стал федеральной инновационной площадкой в этом году. Если есть вопросы, звоните нам по телефону 92-172 или пишите в Viber, WhatsApp и Telegram +7 963 738 1072. Ну вот, предвосхищая возможные вопросы, спрошу такое. В прошлом году лицей номер 17 одним из первых объявил, что прием в первые классы завершается, уже в январе об этом объявили, потому что большое количество желающих было попасть. Есть такие дети, которым отдаете предпочтение, или как вот вообще справляетесь с таким потоком, с таким наплывом?
С таким наплывом мы справляемся. К сожалению, мы можем принять только определенное количество детей. Была бы наша воля, был бы лицей поболее, принимали бы и всех желающих. Но в первую очередь мы принимаем детей по микрорайону. Готовить мы всех готовим к школе, кто хочет, а принимаем в первую очередь по микрорайону. Ну, а затем вот уже летом при наличии вакантных мест мы принимаем и всех остальных, кто пожелает.
То есть у вас есть подготовительные курсы для того, чтобы поступить? Угу. А экзамены какие-то есть?
Нет, нет, экзаменов нету. Дети... Вот как отмечают и психолог наш, и учителя наши, вот дети сейчас приходят хорошие, позитивно настроенные, любопытные, любознательные. И вот когда они приводят их в субботу родители, вы знаете, так приятно за ними наблюдать и за родителями, и за детьми. Ведь вот сразу видно, вот когда вот дежуришь, стоишь вот на проходной и смотришь, как дети и родители прощаются. Обязательно и поцелуют, и поправят волосики, и поправят воротничок. Ну, это говорит о том, что это хорошие семьи, вот направленные вот на сохранение жизни, любви, здоровья, позитивно настроенные. Вот это хорошо. Не всегда так было.
День открытых дверей у вас бывает? Когда можно прийти посмотреть на работу?
День открытых дверей у нас бывает. Ну вот для малышей он у нас прошел уже один раз осенью, а будет еще и весной ближе к маю, но это уже мы отдельно будем сообщать.
А как вам записываются, по интернету или лично приходят, сдают документы?
Ну, вообще-то сейчас уже это все по интернету.
По интернету.
Ну,
январь-то не за горами, да, то скоро новая это запись начнется.
Да, это вот уже второй год. Мы будем вот в таком режиме работать через систему «Контингент», через интернет.
Угу. Родителей привлекаете к вот этим вот занятиям спортивным в первую очередь?
В начальной школе это даже и привлекать не надо.
Они сами всегда
родители
там, да?
Очень молодые, родители вместе с детьми, они еще школу не забыли. И где-то вот первый, четвертый класс, да, тут и привлекать не надо. Школу наряжать к Новому году, так это родители в первую очередь. Дети как бы вот на подхвате. В спартианских играх или в каких-то других мероприятиях, да, с большим удовольствием принимают родители участие. Вот у нас в том году мы запустили еще проект «Аптекарский огород».
Это что такое?
Это вот у нас очень красивая территория школьная. Ну вот каждый класс может разбить свою клумбочку. Или в каждом классе и дети, родители, возрождая традиции старинные семейные, должны знать, какие можно на даче выращивать целебные травы, ягоды, кусты, чтобы потом делать на зиму заготовки, вот эти чайные сборы.
Это у вас практически как в Хогвартсе, да, вот такая есть свои теплица, да, кто это, учитель биологии это ведет?
Да вы знаете, что это у нас не учитель биологии, это вот у нас есть такой учитель начальной школы Татьяна Григорьевна Чесова, психолог наша Галина Вадимовна Бугова, это их инициатива. И вот мамы вот этого класса с большой инициативой включились в это делать, там еще мама есть работник, фармаколог, работник аптеки, она такой консультант хороший. То есть я к чему говорю, что вот родители в начальной школе как-то вот они более активны.
И они сами с инициативами,
да,
видимо, приходят.
И сами они с инициативами приходят. Ну, не могу сказать, и далее, и в более старших классах если найти общий язык и заинтересованность, то родители, конечно, тоже отзовутся.
Ну вот вы так отметили несколько минут назад, что сейчас приятно посмотреть на детей и родителей, да, не всегда было так. Да. Перед эфиром мы с вами говорили, и я узнала, что лицей, раньше была школа 17-я, лицеем стал в 2000 году, то есть 17 лет, а вы работали еще с 90-х годов там. Вот что изменилось за это время? Вы наблюдаете уже сколько получается за лицеем, уже почти 20 лет.
Трудно сказать, вот что изменилось, когда ты живешь внутри, вот живешь внутри. Заметить изменения, наверное, эти сложно. Это нужно остановиться и посмотреть назад. Вот если посмотреть назад, 17-я школа всегда была хорошей, такой работоспособной школой. Просто что изменилось? Появились профильные классы, появились инновационные программы, появились вот такие инициативы, когда учителя не просто работают внутри школы, но они выходят и на уровень города, и на уровень области, ну вот теперь вот и вот в России. То есть учителя выходят за пределы школы. Вот это, наверное, то, что изменилось для учителей. А то, что я сказала, что дети... Ну вот я помню, в 90-х годах, я тогда еще и уроки вела, мы боролись за внешний вид наших детей, и мальчиков, и девочек. Ну, наверное, с точки зрения это было модно, это были некие такие субкультуры западного происхождения. Мы же все-таки преследовали идею, что в лицее дети должны быть аккуратными, а по-деловому одетыми. Сначала нас не понимали не то, что дети, но даже и родители. А вот сейчас, вот если вы придете, все изменилось. И такие вот они прибранные, аккуратные, и они все это понимают. И форма у нас, ну, допустим, у малышей единая форма, там клетчатые юбочки, пиджачки красненькие. А в старшей школе, ну, мы уже говорим, ребята, после вас будут темно-синие юбочки, брючки, блузки однотонные. Но это все-таки культура. И вот это принятие единой идеологии и, конечно же, и обращение друг с другом, добрые светлые лица. Это дорогого стоит.
То есть формы у вас нет, но есть дресс-код, да?
Да, дресс-код для
поддерживается. Опять же, я смотрю на форумах, родители, когда общаются, они говорят про какие-то системы обучения, что-то я вот в них не понимаю, Занков что-то вот называется, что-то 21 века. Я так понимаю, вы можете объяснить, что это у вас происходит?
Да, я могу объяснить. Это прежде всего эти системы, прежде всего, относятся к начальной школе. История это давняя, полемика традиционное и развивающее обучение. Традиционное обучение – это система Занкова, система Элькорнина-Давыдова. Еще можно несколько назвать систем. Ну и я не хочу сказать, что лучше, что хуже, но когда вот были приняты федерально-государственные образовательные стандарты, все-таки вся методология строится именно на системе развивающего обучения. Элькорнина-Давыдова с одной стороны и Занкова с другой стороны. Наша школа, начальной школы всегда была Занковской. Ну и еще одна параллель для разнообразия – школы 21 века. Вот это так.
А что это за развивающее обучение? Чем оно отличается от того, к которому мы привыкли?
Ну, сейчас уже, вы знаете, сейчас уже сложно об этом говорить, потому что стандарт все внес свои изменения, и все обучение развивающее. Но если традиционное обучение предполагало, что учитель рассказывает, объясняет, показывает, дети запоминают и потом все это пересказывают, то развивающее обучение предполагало, что учитель не столько рассказывает и показывает, сколько он детей учит мыслить, сравнивать, анализировать, делать выводы. Может быть, это, конечно, сложнее и более затратно во времени, но результат-то несколько иной потом появляется. Ну и сейчас я говорю, это несколько уже все вот стерлись границы, потому что стандарт, он в первую очередь и требует развития вот тех самых универсальных умений и навыков, когда дети не просто получают знания, что-то запоминают, но и учатся ими пользоваться, учатся учиться и не терять интереса к учебе на всю оставшуюся жизнь.
В 17-м лицее сложно учиться? Что вам, жалуются, не жалуются там на какие-то трудности?
Ну, трудно мне сказать, учиться, я думаю, всегда и везде сложно, в двух случаях: или когда ты не учишься, или когда ты ставишь перед собой высокую планку, потому что учеба – это труд. Но я думаю, что оценки за даром, конечно, никому не выдаются, особенно в профильных классах. Физико-математический, информационно-математический. Когда мы детей готовим в 11 классе к сдаче экзамена на профильном уровне физики, математики, иностранного языка. Но тот, кто ставит перед собой такие амбициозные и высокие планы, он преодолевает эти сложности.
Спасибо. К сожалению, время нашей программы уже подходит к концу, но я думаю, что мы узнали очень много про лицей номер 17 и про то, почему он стал федеральной инновационной площадкой. Больше, я думаю, вы узнаете, если обратитесь в сам лицей. Ну а у нас в гостях была Людмила Боденкина, заместитель директора лицея номер 17 по научно-методической работе. И Людмила Александровна, кстати, пригласила всех в феврале, я запомнила, да, на спартианские игры. Обязательно посмотрите, что это такое. Действительно, очень интересно узнать, что это, ну и здоровье наше очень важно. И, конечно же, хорошо, что его учат беречь с молоду, в том числе в лицее. Спасибо вам за эфир.
Спасибо.
Только у нас. На FM 107.2.